Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Программа «Пайдейя» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели, микрофонов.
Сергей Платонов.
И Кира Лаврентьева. У нас в студии Лариса Пыжьянова, клинический психолог Елизаветинского детского хосписа, кандидат психологических наук. Напомню, что красивым словом «Пайдейя» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Мы сегодня с Ларисой будем говорить не о кратковременном, очень сильном стрессе, возникающем вследствие каких-то стрессовых, очень сильных, негативных переживаний. Как раз не так давно, а может быть уже и давно, уже несколько лет назад, мы с Ларисой записывали программу о том, как выживать там в условиях чрезвычайных ситуаций. Кстати, очень рекомендую эту программу послушать, потому что там действительно много крупиц мудрости. Да, здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте,
Кира. Я долго говорила.
Здравствуйте,
Пришло
Сергей.
Время поздороваться.
Здравствуйте.
Да, у Сережи есть вопрос. Мы с него сегодня и начнем.
Да, может быть, и начнем с того, что объясним, что такое краткосрочный стресс и долгосрочный.
Да, давайте определимся в понятиях.
Да, вот, может быть, на примерах.
Ну, если коротко, то стресс возникает не только от каких-то негативных событий, но и от позитивных. То есть это стресс – это адаптивная реакция человека к тем вызовам, которые предъявляют ему окружающий мир, и к тому, чего в его опыте еще нет. Стресс у нас вызывает все, что является для нас неким откровением. Ах, оказывается, вот как может быть. Ах, оказывается, вот что, а я к этому не готов. У нас есть, ну, в течение жизни мы нарабатываем некие механизмы совладания с трудными жизненными ситуациями, называются копинг-стратегии. Как мы себя ведем, когда что-то случается? Мы можем обращаться, вот что-то в моей жизни произошло, ну, например, мне сделали предложение, начнем с хорошего, да? Угу. Это «будь здоров, какой стресс». Мне буквально вчера прислала мама из нашего хосписа, которая у нас периодически с детьми бывает, видео, ее сын вернулся из армии и тут же сделал предложение своей девушке. Что было с девушкой? Боже, у нее, ну, просто вот она хваталась за сердце, она хваталась за голову.
Она сказала «да».
Она сказала: «Я тебя ненавижу».
А. Я не сразу, смогла, да, как, справиться.
Я как мама мальчика такая, все отозвать предложение. Она сказала «да», но ее просто трясло.
Она была не готова к этому?
Она была к этому не готова. И вот в такой ситуации что можно сделать? Да, можно сказать «да», потом ужаснуться, забиться в угол, ни с кем не общаться и думать: «оно мне надо, оно мне не надо». Ну, то есть такой избегающий, да, окуклиться и обдумать. Можно тут же обзвонить всех подружек: «о, спасите, помогите, мне сделали предложение, я не знаю, что мне делать, как мне реагировать, это хорошо, это плохо, соглашаться, не соглашаться».
Можно в социальной сети еще написать,
да,
об этом.
Да, 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 это называется поиск социальной поддержки, когда ты обращаешься к чужому опыту, и просто вот это вот: «я не знаю, что мне делать, помогите». Может быть, отрицание такое: «ой, нет, наверное, это он просто так сказал, нет-нет-нет, мы еще не готовы, мы не обсуждали, нет, такого просто не может быть. Я вообще не буду об этом думать, а вдруг как-то рассосется». Вот их много разных копинг-стратегий, то есть то, как мы реагируем на те ситуации, которые на нас обрушились с угрозой как-то принципиально изменить нашу жизнь, а мы к этому не готовы.
Это в коротком таком,
это
да?
Если, да, пришла вот такая времени. Ситуация... Мы сначала там испытали очень сильный вот выброс там гормонов стресса, это организм реагирует, нервная система, нейроморальная вот эта вот регуляция. То есть задача угрозу как-то осознать и выжить в этой ситуации. Ну вот выброс гормонов, там мобилизация всего организма, давление повысилось, сосуды расширились, кровь туда пошла, убежать, побороться, замереть — три варианта есть. Дальше включился мозг, мы это переработали, осознали, поняли, что делать в этой ситуации, выдохнули, и дальше идем по жизни, уже имея вот этот опыт. Уже второй раз нам сделают предложение, уже такой реакции не будет.
Если сделают.
Если сделают. Нет, недавно тоже мне одна из студенток сказала, у меня взрослые студенты, девочки, выходите замуж, не бойтесь выходить замуж. Вот, то есть в норме, когда получается вот такая вот история, дающая возможность переработать, осознать эту ситуацию, понять, как в ней действовать, это становится нашей силой, нашим жизненным опытом, и наш уровень адаптации повышается от того, на котором мы были. Но, допустим, тут сделали предложение. А девушка еще вся вот просто в состоянии такой «О, Боже!». И вдруг ей сообщают, что она, да, ну вот пока она переваривала вот эти вот все события, она завалила сессию. Ей говорят: уважаемая, уже не первый раз, в общем, все, хватит, вы будете отчислены. Это очередная ситуация, угрожающая изменить всю ее привычную жизнь. То есть она еще к той не адаптировалась, у нее новая. После этого она сообщает это родителям, мама хватается за сердце, попадает в больницу с сердечным приступом. Ей все кричат: ты мать довела до смерти, ты такая-сякая. Еще одна ситуация, да, связанная с чувством вины, со страхом за жизнь близких. Но ко всему этому еще, знаете, не хватало, чтобы дом сгорел. Ну, вот это как в той самой «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот когда ты не успеваешь адаптироваться к одной ситуации, ее прожить, пережить, понять, как я теперь с этим буду жить, тебя накрывает вторая, потом накрывает третья, потом накрывает четвертая. Вот это уже называется дистрессом, когда мы просто не можем переработать, и мы проваливаемся вот как раз ниже того уровня адаптации, на котором мы были до этого. И дальше очень часто бывает состояние регресса, когда, ну, в целом в остром стрессе это часто бывает, когда человек вдруг начинает себя вести как маленький, как говорит, ну что ж ты как маленький себя ведешь. А так и есть, как маленький, потому что когда ты был маленький, у тебя вообще ноль опыта. Да, как в этом мире себя вести, как жить. Вот тебе как говорят правильно, так ты и живешь. Хорошо слушать маму, папу, вот это идеальный мир, знаете, лет, наверное, до 8, до 9, когда ты абсолютно веришь взрослым. И живешь очень просто. Ты знаешь, тебе объяснили с детства, что значит быть хорошим. Вот делай, как я тебе сказала, и будешь хорош. Вот слушай маму, папу, там, будь аккуратным, будь умницей, хорошо учись уже потом, и все, слушай и так далее. Родителей, и все будет хорошо. И вот когда мы попадаем в ситуацию, когда у нас все нехорошо, и мы не знаем, как же сделать хорошо, мы возвращаемся к тем ранним формам. Мы можем плакать, мы можем кричать. То есть вот как в детстве себя вели, когда была фрустрация, вот мы что-то хотели, не получали, или что-то случалось, и такое. Кто в крик, да, на пол и ножками, кто бежал вот это вот с объятиями: мамочка, папочка, кто помогите, а кто злился и бил кулачками и кричал: дайте мне вот так, как я хочу, а все умилялись: ой, ты зая какая, кулачками бьют. Зая потом вырос, привык кулачками бить.
Хочу, уже неумилительно. Хочу в домик, да. Что-то в этом роде. Да,
да, а бывает вот хочу в домик, да, вообще просто вот хочу спрятаться, чтобы меня кто-то спасал. И это может раздражать окружающих, ну, потому что взрослый человек, ты сам справляйся. Вот этот вот провал в депрессию, это вот условно вот в тот самый домик: спасите меня, мне плохо.
Это
вообще,
когда человек не отвечает на телефонные,
да,
звонки.
Да, да, да.
Не это, реагирует.
Да. Это может быть, знаете, вот реакция на стресс-замирание, когда все, я вот сейчас, вот да, я окуклюсь, как в неблагоприятные периоды бывает вот с некоторыми там живыми организмами. Как и лягушки могут вот впадать вот это в состояние анабиоза, в засушливый период. Вот просто вот окуклился и ждешь, пока оно все закончится. Знаете, как говорят студенты: как-нибудь оно само рассосется. Вот все: ай, ну как-нибудь сдам, ну как ты сдашь? Ты... Ну как-нибудь сдам. Вот это вот как-нибудь рассосется, а оно не рассосется. Но это надо уже.
Получается, что, ну, мне так показалось, то, что как мы в детстве преодолевали те или иные стрессовые ситуации, возможно, и в будущем, во взрослом возрасте, это тебе поможет тоже как справляться с самим собой, получается.
А знаете как? Ребенок, когда он примерно в 3 года понимает, ну, плюс-минус в 3, кто раньше, кто позже, что, оказывается, он и мама – это 2 разных человека, и он тоже что-то сам может, он тут же начинает сам хотеть. Вот это вот я сам, да? Я это могу там. Вот это прекрасная история про сепарацию, про я сам. Но дальше у него возникает второй вопрос. Хорошо, я сам могу, но мало что, а хочу уже много. А как мне сделать так, чтобы было так, как я хочу? Как мне научиться управлять этим миром сначала в лице мамы, а потом вот в лице остальных? И он пробует разные стратегии. Сначала вот реакция на фрустрацию, она, ну, то есть, когда ты чего-то хочешь и не получаешь, она вот стартует чисто бессознательная вот такая вот реакция, то есть, либо крик, либо слезы, либо падание. Это физиологическая реакция, связанная с перевозбуждением вот этой вот нервной системы и так далее. И дальше, если ребенок так себя повел и получил желаемое, угу. Второй раз так себя ведет, еще вот чисто рефлекторно. Третье, а дальше у него вот эта связь устанавливается. То есть, если я действую так, упал в магазине, да, ножками там стучу, мама, папа, господи, повзор какой, на, только не ори там, угу. Да. Или вот такая зая, мамочка, папочка, я так вас люблю, а можно вот это, тра-та-та. Если это работает, ребенок это начинает просто понимать, что вот он, да, вот он у меня инструмент, и зачем искать что-то еще? Вот рабочий инструмент.
Сработало.
Сработало, и он дальше закрепляется. Да, поэтому не хотите, чтобы ребенок из вас вил веревки вот такими, да, вещами, сразу объясните ему, что так не работает. То есть, когда ты кричишь вот сейчас, да, когда ты стучишь ножками, я вижу, что ты расстроен. То есть, к нему надо проявить вот эту, ну,
вот... Вот прям так и сказать?
Да.
Трехлетнему ребенку?
Да, и двухлетнему, и годовалому. То есть, надо проявить к нему сострадание, потому что, как говорят, просто отвернитесь и уйдите, там, пусть
нет,
он хочет
нельзя,
кричиться.
Да.
Ну, ему же плохо, он же не просто... У него сначала действительно это реакция его незрелой нервной системы. И для... ему и так плохо, а тут еще мама отвернулась, ну, то есть весь мир против меня. Вот это вот ощущение какого-то, а что ж мне
брошенности.
Делать? Да, а что мне делать? Я же сам ничего не могу. И дальше вот, вот эти страхи появляются, вот это вот побежать, вцепиться, вот, тревога. А ты ему говоришь... со всей любовью и состраданием. Я вижу, как тебе плохо. Я вижу, как ты расстроен, как ты хотел вот пойти вот туда. Но мы туда не пойдем, потому что... Да, потому что у нас закончилось время прогулки, потому что мы договорились, что мы возвращаемся домой, потому что мы не собирались покупать вот эту вещь, мы ее сейчас не будем покупать. Ты, конечно, расстроен, да. Но вот, ну как бы вот это так. Да, так бывает.
Но при этом нельзя как бы заглушать истерику.
А если уже реакция началась, типа, ей надо дать состояться. Не-не-не,
да.
А он уже не может, угу. Он не остановит, тот взрослый не остановит.
Он должен
пошла реакция,
испить пусть чашу она, до конца.
Пусть она закончится, нервная система да. Сама отрегулируется. И дальше, когда он уже успокоится... Опять с ним поговорить и объяснить, что вот смотри, так не работает. Я вижу, что ты этого хочешь. Если ты кричишь, угу. Если ты вот тут падаешь и как-то так себя ведешь, я чувствую, то есть я начинаю сердиться, я чувствую там неловкость, да, мне очень неприятно видеть тебя в таком состоянии. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы этого я прошу тебя так больше не делать, потому что ты все равно не приведет. Ну, то есть я тебе все равно не сделаю то,
к
что ты хочешь.
Результату, да?
Да, это не. Вот если ты чего-то хочешь, попроси меня, поговори. Ну, спроси, я тебе объясню, можно или нельзя. Спокойно говори, тогда я тебя услышу. Когда ты кричишь, я тебя не слышу и не понимаю.
Пайдея.
Очень важные темы сегодня обсуждаем. В эфире программа «Пайдея». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Мы продолжаем наш разговор. Uh-huh. Лариса, ну, конечно, это очень интересно, потому что все эти детские эмоциональные реакции, они же потом переходят во взрослые. Если ты в 3 года научился справляться с собой,
да.
То ты в 30 научишься.
Ну, конечно.
А вот если нет, тогда это будет большой работой во взрослом возрасте.
Слушайте, ну, в 3 года ты не научишься с собой справляться в силу незрелости
своей
нервной системы.
Ну, да, там взрослые помогают.
Здесь, получается, родители. Решают.
Конечно. Но задача родителей в чем состоит? Плюс-минус объяснить ребенку правила этого мира, как в нем надо жить, чтобы было и ему хорошо, и с ним хорошо, и чтобы он мог максимально раскрыть себя вообще, то, с чем его сюда Господь послал. Как вот, вот эти, ну, другое дело, что сейчас правила на ходу меняются этого мира, но тем не менее ценности базовые надо передавать. то, во что ты сам веришь, что надо передать ребенку. Если мы не объясним, кто ему объяснит? Никто. Поэтому разговаривать надо. Вот прям разговаривать. И дай бог, чтобы ребенок, ну, вот там, знаете, наша эта фронтальная кора созревает где-то годам к 11, когда начинаем абстракцию, математику, ну, наконец, понимать и усвоить. Ну, вот в 7 лет начинает она там уже тоже, вот волевые всякие регуляции появляются, почему вот, да. Готовность к школе в 7 лет. Человек собой может управлять, уже высидеть, уже что-то выслушать. Но говорить ему о том, ну, как, в общем-то, в этом мире себя вести, хоть, да вообще некоторые вот еще внутриутробно беседуют с детьми. Никогда не рано, никогда. Вот просто никогда.
Получается, пословица знаменитая, что человека нужно воспитывать, пока он поперек лавки, да, лежит, да, вот да. Именно вот об этом.
Вдоль лавки уже поздно, да.
Лёг вдоль лавки поздно. Как раз именно с того возраста ты его готовишь уже к определенным моментом в его жизни.
Да,
вот первый
конечно.
Этап, получается, самый такой зрелый и интересный для родителей и людей – это школа. Вот они начинают, ну, кто-то в садике уже начинает социализироваться.
Ну, знаете, интересно, для меня это была потеря свободы. Я в садик не ходила, я пошла в школу, и я поняла, вот оно.
Но мы каждый из родителей по-своему тоже испытывает стресс в этот момент.
Конечно.
Особенно, если это первые дети, это особое ощущение. И сами дети тоже чувствуют какую-то, скажем так, напряженность внутри родителей. И как вот здесь родителям вести себя так, чтобы ребенок тоже был спокоен? Вот в таких вот обстоятельствах. Ведь есть причины стресса, как мы сказали, да, что физиологически, да, в силу возраста, там, в 3 годика, там, какие-то кризисы и так далее. А в каких случаях на самом деле стресс появляется у детей? Вот какие сложности бывают?
Ребенок,
извини, скажем так.
Ребенок пошел в школу, он оказался в незнакомой для него среде, и там для него действительно много стресс-факторов. То есть все, что раньше в его опыте отсутствовало, все у него вызывает стресс. И новые правила жизни, и вот эти вот новые люди, которые вошли в его, и дети, с которыми он вместе оказался, и вот эти вот правила урок перемены, и учитель, который перед ним, и все вот эти вот домашние задания, и все вот другой уровень ответственности, когда раньше ты в детском саду, да, покушал, погулял хорошо, поспал, тебя за это похвалили. А тут, извините, тут совершенно другой уровень требований. И даже ребенок, если идет подготовленный, умеет много чего. Да, у меня мама учитель начальных классов была, поэтому я читала с 4,5 лет. Я пришла в школу, зная, там, читала, писала, считала, в общем, я всё. И у меня была другая история, мне было очень скучно, я сидела и не понимала, я все это знала, мне назад надо было к каким-то палочкам возвращаться, и мне все это было вообще неинтересно, и учитывая даже то, что я выросла, в общем-то, в этой разновозрастной уличной компании, я всегда была с детьми, в школе для меня был стресс. А вот эти перемены какие-то бешеные, где орали. В мое время можно было орать и носиться на переменах.
А сейчас нельзя?
Мы тоже носились, орали.
Я сейчас как-то вот я послушаю тех, у кого дети, там вообще все строго. А вот, и
бедные дети.
И вот это вот сидение. И я помню, я говорила папе, давай я буду все, я буду заочно учиться. Родители не знали, откуда это слово подхватило. Я буду заочно учиться, я буду вот все делать, а ты будешь тетрадки в школу носить. Ограничение свободы. Я ребенок, выросший вот на природе, вот на этом все, а тут вот эта вот форма, рамки, все вот это посадили с тем, с кем ты не хочешь сидеть. Ну, то есть я со всех сторон получила учительница, которую я, ну, почему-то я ее боялась. Вот я всегда, я хорошо училась, я хорошо себя вела, у меня вот это вот все было, но я никогда себя не чувствовала в школе легко и свободно. Я никогда туда не шла вот прям с радостью. Ну да, идешь там встретиться с друзьями, с подругами там какие-то, но в целом ты так сжимаешься и идешь.
А это не повлияло никак на ваше становление личности? Вот это...
Может, и повлияло, оно меня и сформировало.
Вот и как это проявилось, если это можно?
Как это проявилось вот в моей гиперответственности по жизни? То есть, понимаете, у меня история про ответственность, про то, что хочешь хорошо сделать, сделай сам, и про то, что либо ты делаешь отличное, если ты взялся, либо не берись. Да? Вот этот перфекционизм, Он мне мешает. Я с ним, ну, во многом разобралась, но вот раньше вот эта вот история, что если ты делаешь по максимуму. Ну, до сих пор, я до сих пор готовлюсь, допустим, к каким-то лекциям, конференциям. Я начинаю, хотя темы мои, которые я уже давно, да, я там начинаю за месяц. Ну, как только узнал, начинаю готовиться. Презентация, все готово. Открыла прочитать, переделала заново. Открыла прочитать, полезла искать какие-то ссылки на первоисточники. Нашла первоисточники, начала саму книгу читать. Ну, в общем, вот такая история, которая... Ну, это опять же про то, что очень хотелось быть хорошей, прежде всего для родителей. Хотя моим родителям вообще не важно было, как я учусь. Меня никогда там не хвалили за хорошие оценки, с меня никогда их не требовали. Но у меня это было по умолчанию. И вот эта вот история быть хорошей, она, конечно, сильно подотравила мою жизнь, наверное. Мне не было легкости.
А вот если, знаете, мне стало интересно, когда ты, вспоминаю себя, мне было страшно прийти домой с тройкой или двойкой в дневнике. Mm-hmm. Было очень страшно. У меня была прям...
почему?
Разбор полетов был.
А, у вас был разбор полетов, да?
Почему это произошло? Сразу находишь причину, потому что ты...
Не сделал домашку,
потому что
проленился.
Ты гулял слишком долго, получалось то, что, ну, какой-то дискомфорт... определенный. Ну, я думаю, что каждый это переживал.
Нет, у меня не было. У меня никогда не было разбора полетов.
Ну, вот, собственно, мой вопрос: за двойку, за тройку можно ли отругать ребенка?
Да нет, меня вот не ругали, мне очень хорошо жилось.
Меня не хвалили за пятерки, не ругали за какие-то. Ну, да, у меня двойка, да. Я помню.
А еще один вопрос: а хвалить, да. Как вот правильно.
Вот смотрите, в начальной потерять. Школе, я помню, мне мама рассказывала, я сама не помню. Угу. Что-то я там, ну, в общем, короче, за что-то я двойку получила. И она говорит: Господи, я. Слышу, ты рыдаешь. То есть это было слышно там за сотни метров. Я шла домой и рыдала в голос.
Я вспомнил, я тоже
плакал. Не потому, что меня наказали, не потому, что меня могли наказать. Ну, потому что это был для меня какой-то ужас ужасный. Да? А смотрите, двойка для ученика, для человека, ну вот изначально, пока уже, до тех пор, пока человек к этому не адаптировался по принципу, ну, плохой, буду плохим дальше. Первые вот эти плохие оценки, это уже наказание. То есть человек уже наказан, угу. А ему еще и дома прилетело. Это вот, ну, у каждого из нас есть руководитель, да, вот представьте, что-то нас, наш руководитель за что-то отругал. Угу. Мы пришли домой, жалуемся там мужу, жене, детям, маме, папе, а они еще сверху. И правильно, надо было еще больше, потому что ты вот такая сякая, и действительно ты плохая. А почему ты вот тобой руководитель недоволен? Потому что ты плохая, ты, наверное, где-то что-то недоработал. И ты такой, ёлы-палы. То есть тебе и там должно быть где-то в одном месте хорошо. Да? Желательно, чтобы и там, и на работе, и дома. Но, по крайней мере, если тебе где-то плохо, ты должен прийти и знать, что тебя там поддержат, там на твоей стороне. И скажут, что, да такое сокровище, как ты? Да уходи ты оттуда, где тебя не ценят. Вон у тебя вообще работодатели в очередь встанут. Или что, ты, наверное, там была расстроена. Всё. Ладно, все, садись, я тебе ну, сейчас чайку приготовлю, давай расскажи, там салфетку. Феткой сесть, сопли утереть. Ну, вот, вот этого хочется дома, да? Разбор полетов, но такое, расскажи, что, а почему, что случилось,
не,
да?
Ну, спокойно, конечно,
что
да.
Что случилось? Спокойно и с сочувствием.
Ну, например, ты вместо того, чтобы делать уроки, смотрел телевизор.
Да, ну вот, ну, а дальше вывод, ты говоришь, вот да. А дальше ты объясняешь, да, метод естественных последствий это называется. Вот когда ты совершаешь, ну, ты ведешь себя так, последствия вот такие. Вот, ну, то есть, как тебе в этом? Нормально, нет? Угу. Нет. Ну, вот так. Как хвалить? Опять же, смотрите, тут очень есть опасность, если мы ребенка хвалим, восхищаемся, какой ты молодец, какой ты умный, какой ты талантливый, мы его можем подсадить на саму похвалу. Так что он дальше все будет делать ради похвалы. И впадать в отчаяние, когда его не хвалят. А чем дальше, тем меньше этого будет. Поэтому что тут, скажем так, наиболее такое разумное? Учить ребенка оценивать самого результаты своего труда, своих успехов. Спрашивать, а тебе как? Ну вот ты доволен этой оценкой? А почему ты доволен? Ну я старался, там я ходил, или наоборот, ничего не выучил. Представляешь, меня вызвали, и что-то там в голове всплыло. Или пока там учитель выбирал, кого вызвать, я быстро пробежал правила. Представляешь, как мне повезло? Ну да, повезло. Ну, как бы везение, оно на то и везение, что оно нечасто. Тут вот учите, или да, или я очень старался, или мне вот это очень нравится, чтобы он сам оценивал, как ему и почему у него так получилось. Вот это вот называется та история, да, когда уже во взрослом возрасте ко мне приходят люди на консультацию и говорят, ну а как это любить себя? Вот мне все говорят, полюби себя, а как? Ну как это? А вот это начинается именно с момента самопознания, кто я, какой я, вот это я делаю, ради чего, ради кого я делаю, да, ради других или ради себя. Если ради других, то почему именно, чтобы для них быть хорошим или просто вот это моя потребность другим что-то делать, мне от этого хорошо. Вот я к этому стремлюсь, почему? Потому что мне так когда-то мама-папа сказала или потому что я понимаю, что это мой потенциал, я его сама разворачиваю, раскручиваю. Я думаю о том, нравлюсь я этому человеку или нет, а может быть, мне задать вопрос, а он мне нравится или нет. Вот эти вот вещи, когда ребенка учат ориентироваться на себя, а не на другого.
Да, это очень интересно. А мы пока напомним нашим слушателям, что это программа «Пайдея». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Вавреньева. В студии у нас Лариса Пыжьянова, клинический психолог Елизаветинского детского хосписа, кандидат психологических наук. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
В эфире «Радио «Вера» программа «Пайдея». У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с клиническим психологом Елизаветинского детского хосписа, кандидатом психологических наук Ларисой Пыжьяновой.
Ну, сейчас будет, наверное, самый популярный вопрос от родителей, школьников, студентов, старших школьников, подростков. Что делать со стрессом, нарастающим с годами, пока я не вижу тенденции к уменьшению, по поводу ЕГЭ, ОГЭ, поступления в высшее учебное заведение или вообще в какие-либо учебные заведения. Честно говоря, Ларис, ну вот в нашем детстве, да, мы стрессовали, конечно, но я еще проскочила, я еще успела сдать экзамены по билетам. И выпускные, и вступительные. Это, кстати говоря, благодать.
Ты ЕГЭ не
выучил, сдавала? Нет, выучил билеты, пришел, вытянул, рассказал. У меня все пятерки были, мне было хорошо. Я поступила в московский вуз очень легко и быстро, из Нижегородской области. Мы последний год там жили. И знаете, Ларис, я недавно разговаривала со знакомой. Прекрасная семья. Это очень важный момент в этой истории. Прекрасная хорошая семья, верующая, с конструктивной такой обстановкой дома, доброжелательной, спокойной, никто там никого не гонит, никто никого за оценки не ругает, не говорит каждый день, что если ты не поступишь, твоя жизнь рухнет. Это очень важный момент, потому что так делать нельзя. Ну, не поступишь, не поступишь, будем справляться с этим как-то. Но это,
пойдёшь,
наверное, да, это следующая
завод.
Тема нашего, да, нашего разговора. Да, и что интересно, мальчик поступил. Поступил в хороший вуз, но перестал спать. Вот пока поступал, перестал спать. Как вот минимизировать этот стресс, чтобы у ребенка предохранители не слетали? Ну, и не только у ребенка, наверное, у взрослого тоже. Но сейчас мы говорим о детской психике, поэтому вот вопрос пока про детей.
Есть мнение, что... Ну, врачи говорят, что многие болезни помолодели.
Помолодели, и депрессия в том числе.
И депрессия тоже, получается. Да. То, что переживают, наверное, лет в 30, могут пережить в 16 лет. Такое возможно?
Начну издалека. Да, я тема. Когда-то, наверное, класс это был 9 или 10, мы ехали на конкурс с подружкой. И вот в ожидании, там, пока все соберутся, решили, волновались, переживали, забежали в аптеку. И такие, значит, ну, у нас был маленький городок, все всех знали. Там такая пожилая аптекарша стояла. Мы такие, а дайте что-нибудь успокоительное. Она такая, кому? Ну, нам. Что? Ну вот мы на конкурс едем, мы так переживаем, дайте нам что-нибудь успокоительное, пожалуйста. Ох, она нам и дала успокоительного. А это женщина, которая прошла войну, она воевала. Она была в партизанском отряде еще девочкой. Она сказала, на конкурс вы едете, успокоительного вам дать. Ну и, в общем, она высказала все, что она о нас думает. Да, мы вылетели оттуда пулей. И я забыла вообще про успокоительное в целом. Что такое депрессия? Депрессия вообще это хорошая штука. Депрессия тебе сообщает, если это депрессия.
Что что-то не так.
Она сообщает тебе о том, что так, как ты живешь, тебе это не подходит. Вот ты проживаешь не свою жизнь. Вернись, пожалуйста, к себе, уважаемый.
Либо свою, но как-то ты неправильно.
Ну, неправильно мыслишь, ты ее, да. Ты с собой плохо обращаешься.
Давно ли в церкви был, да?
Ну, это вот тоже примерно так, момент. Да. Вернись к себе.
Лариса, спасибо, что вы это говорите. Мы не так давно записывали программу с игуменом Нектарием Морозом о депрессии. И очень глубоко раскапывали эту историю. Читали Фадея Витовницкого, сербского архимандрита, который сам в молодости ей страдал. И, короче, как ни крути, пришли все-таки к выводу, ну, за исключением, наверное, всегда есть какие-то исключительные моменты, что все-таки депрессия – это такой вот повод поработать. То есть, конечно, это не бессмысленное страдание,
конечно,
как говорит Виктор Франкл.
Конечно.
Нету бессмысленного страдания.
Нету бессмысленного
страдания. Что вот началось, и теперь я буду так жить.
Я таблеточку выпью, чтобы мне не было плохо.
И все пройдет. Нет, это
не
работа,
пройдет.
То есть, это стимул к работе.
Да,
это
ты
очень
пойми,
больно,
почему тебе плохо.
Но надо. Как роды,
да,
надо,
да,
родить, как бы,
да,
в любом случае.
Да, надо родить. Значит, есть понятие клинической эндогенной депрессии, когда это связано действительно с процессами, которые вне контроля.
Да.
Да, физиология – это гормональные процессы, это процессы, которые идут действительно, ну вот,
онкология,
как работает мозг.
Или
мозг.
Еще что-то,
да, 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 это, конечно, конечно. Я беру сейчас вне фактора болезней. Вот когда у человека вроде бы все хорошо, со здоровьем все хорошо, вообще все хорошо, а у него вот, а он встать не может вообще, потому что вот у него нет сил. Вот при депрессии это не вот это вот, ах, у меня депрессия, как бы мне вот.
Это очень серьезные
при депрессии
вещи, да.
Ты не встанешь с кровати, даже если рядом рыдает твой голодный ребенок. У тебя просто нет сил встать.
Ну, это уже такая крайняя точка.
Ну, это клиническая серьезная депрессия, да. Вот не надо путать депрессию и, скажем так, вот сбой каких-то, действительно, сбой адаптации, когда ты перегружен, ты не справляешься, у тебя тревога, у тебя может быть паника, и у тебя желание, да, окуклиться, и как-то вот я не справляюсь вообще, столько всего я с этим не... Я вот просто вот сожмусь в комок и буду ждать, когда что-то рассосется. Это не депрессия. Конечно, надо пройти прежде всего обследование, если вот действительно такое состояние, что у меня нет сил, я ничего не хочу, ничего не могу. И... у меня, ну вот все эти истории, да, займитесь спортом, там, побегайте. Это, ну,
ты еще больше
человека, если у человека депрессия, ему не встать и не побегать, ну куда там. Это советы для здоровых, да, идите гуляйте, идите там, значит, бегайте, кому-нибудь помогайте. А это советы для здоровых людей. Если это настоящая депрессия, ну, обязательно надо обратиться, провести обследование организма, там может быть связано и с гемоглобином, и с, в общем-то, и с...
витамином D.
И с, да, и с чем угодно. И в самом деле с теми процессами у нас мозг это... Ну, настолько он непознан. Все понятно, когда неврология там нарушена, да? А вообще все психические... Вот я в июле была в Питере на конференции, она называется «Немедицинская конференция», а, не конференция. Там вот эти, знаете, врачи доказательной медицины, все молодые такие, очень с горящими глазами, вот такие. На кафедре психиатрии, не на кафедре, на этом, значит, на...
Господи, секции.
Секции, да. Начали с того, что мы до сих пор не можем поставить ни диагноз четкий, ни соответствие лечения определить, потому что психиатрия как была...
Вот не изученной вот, истории.
Да, 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 тайна из-за семи печей. Потому что субстрат не нарушен, мозг здоровый, нигде ничего не нарушено, нигде ничего, а человеку плохо. А у человека там, да, вот что-то происходит, он сам себя не контролирует. Поэтому, с одной стороны, нельзя обесценивать вот эти моменты, да, депрессии, а с другой стороны, не надо их путать с тревогой, вот с этой, с перегрузкой психоэмоциональной. И надо разобраться, вот эти школьные, конечно, все перегрузки, какое счастье, я не просто без ЕГЭ закончила, да, я еще свою родительскую судьбу прошла без родительских чатов. У нас еще этого не было. У нас в дневник записывали там дети, когда родительское собрание или что там, и все. Потому что я сейчас смотрю на своих коллег, которые вот вздрагивают от этих вот бесконечных чатов.
Можно отключить звук нормально.
Нет, они все равно без звука читают. Ну, в общем, это, конечно, вот это вот нагнетает. А как? Я говорю, как вы с этим живете? Они такие, а как без этого жить? А как про все узнавать? Я говорю, ну, у нас был родительский комитет, был председатель, который уведомлял всех, если надо. И дети в дневники записывали. На меня смотрят, в общем, как на этого динозавра. А я еще когда-то, у меня же первое высшее, я учитель биологии и химии. Я когда-то закончила пединститут, уже психология, это мое второе высшее образование, в Москве училась. И я тогда, ну, в Советском Союзе было положено отрабатывать 3 года после института. Я работала в деревне, в сельской школе. Я вспоминаю это, думаю, боже, какая была благодать. Дети приходили
абсолютно
домой.
Я училась первые классы в деревенской
школе. Вот у них было еще куча дел по хозяйству. Там вот встретить корову да накормить всех там вот этих вот домашних.
Ты в 5 утра
поубирать.
Проснулся, да?
Не, в 5 утра это родители. Вечером все, встретить. Да. Вечером встретить, кучу дел там переделать домашних. Мы с ними по выходным ходили в лес, там вокруг был лес. Я была свободная, незамужняя, бездетная. Класс у меня был классный руководитель, 5-й класс взяла. И вот мы с ними ходили в лес, гуляли, я им там что-то рассказывала, вот просто, начиная от Акимушкина и заканчивая Дюма, вот просто все на свете. У нас хватало времени на все. Вот понимаете, у детей хватало времени и учиться хорошо, и отдыхать, и гулять, и все это было. И у меня все это было, история там, да, при всей моей ответственности, прибежать, бросить портфель, побежать еще гулять там, переодеться и погулять, и потом уже делать уроки. А сейчас какая-то вот эта, конечно, история, когда накручиваем, ну, мы сами накрутили и накручиваем вот этот градус напряжения, соскочить очень сложно. Ты не можешь вот выбиться из этого потока, потому что, как родители говорят, ну как, мы же вот, ну, не водить на какие-то там в детском саду на дополнительные, а как это уже отстать, это уже проиграл, это уже все. В детстве до школы должно быть развитие вот этих творческих всех историй, которые, ну, как говорят, связаны с правым полушарием. На самом деле не делят сейчас полушарие правое и левое, они функционируют плюс-минус там одинаково, синхронно взаимозаменяем. Ну, так мозг устроен так, что до 5-6 лет рисовать, лепить, вот все, что связано с моторикой, двигаться, танцевать, музыка, вот это идет развитие мозга. Вот через это, а не через раннее стимулирование абстрактного мышления, той коры, которая еще не дозрела, вот этой вот фронтальной, когда давай цифры, давай буквы, давай читать, давай считать, этому можно всем научить, ребенок научится, но он теряет при этом вот эту нестандартность мышления. Он будет отличником, который работает по образцу, но он не способен придумать что-то новое, потому что вот в этот дошкольный период заблокирована вот эта спонтанность творческая.
И поэтому такие проблемы возникли у этого парня знакомого, который, придя в институт, уже, скажем так, потерял вкус жизни и поступив, но при этом попал на антидепрессант. Может ли быть это причиной?
Все что угодно может быть причиной, тут надо разбираться, но вот это, опять же, вспоминаю еще один американский...
Но мы формируем этого отличника. Вот.
Конечно.
И вот он доходит до 17 лет до института и сходит с ума просто.
Еще более старый американский фильм «Загнанных лошадей пристреливают». Там про танцы, смотрите. Вот этот бег, как будто бы на успех, это очень важно сделать, ну, целеполагающим и разумным. Мне повезло, у меня сын в лицее учился, у него была классная руководитель Наталья Викторовна, она же математик. Она нам сказала в 11 классе, значит так, уважаемые родители, отстаньте от детей, мы вот их готовим здесь к ЕГЭ. У нас идут, да, вы контролируете, что, как, чтобы они выполняли, не нагнетайте. Мы их готовим к сдаче экзаменов. Не устраивайте еще дома вот этот психоз весь. Ваша задача дома создать максимально благоприятные условия, чтобы он учился, да, чтобы он все выполнял, чтобы, в общем...
Ну и все... комфортную все-таки психологическую.
Конечно. Обстановку. И когда у меня сын поступал, мы с ним договорились, что он будет учиться, а я буду за него молиться. Я говорю, Лёш,
отлично.
Я, значит, нервничать и переживать буду я, это я на себя беру. Я действительно, я там до 2-3 ночи не спала и сидела там в каких-то вот тоже этих студенческих чатах. Он спал спокойно. Он, значит, учился, готовился, участвовал в олимпиадах там. Но он как-то спокойно это прошел, при том, что с точки, ну вот в 10 классе он перевернул всю историю, он собирался, ну, учился с 8 класса в заочной школе МИФИ, ну, плюс на лицее, вот это мы думали, физика, математика, все прочее. А в 10 классе он так, опа, я буду журналистом. Неожиданно. Съездил на олимпиаду, написал сочинение, ну, победил там в Московской области, он всегда это как-то легко делал, хотя никогда особо не. И в 10 классе он бросает эту заочную школу МИФИ под все мои Лёша. Закончи, как можно бросить, ну, для меня невозможно начать книгу и не закончить, что-то вот учиться, ну, да, и не закончить. Он, зачем, я все равно туда не буду поступать. Я говорю, какой журфак? Люди, ну, вот, дети учатся в гимназиях, ты даже не читал, всю литературу эту не перечитал, ты всегда там вот по диагонали что-то... Да как, куда? Он такой, ну, прочитаю. Все перечитал, все вот так, знаете, вот ездил на курсы, там приезжал, вот так вот лежа читал, книга на лицо падала, он просыпался, читал дальше. Ну, то есть вот мотивация, да, вот он поступил сам на бюджет, он был третьим в рейтинге в МГУ на журфак. Ну, то есть я была в шоке, для меня это чудо божье. Ну, вот он шел просто и шел. Я говорю, если не поступишь, ну, в армию пойду, потом буду опять поступать. Ну, то есть на платное нет, на платное не
пойду. А ты, мама, молись.
Поэтому мать молилась, просто у меня было расстройство сна, у меня. Но я сознательно, мы с ним вот разделили, я говорю, давай я буду это делать. Я так никогда не молилась на самом деле, когда мой сын заканчивал школу и когда поступал. Никогда так не молилась.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». В студии у нас Лариса Пожиянова, клинический психолог Елизаветинского детского хосписа, кандидат психологических наук. Вы знаете, Лариса, я бы хотела все-таки оговорить, немножко отмотать наш разговор обратно, потому что я запереживала. Мы заговорили о депрессии, и очень хочется пояснить нашим слушателям, уважаемым, что мы ни в коем случае не обесцениваем,
конечно,
депрессию.
Конечно.
И все-таки, если человек дошел до антидепрессантов, если врач прописал ребенку антидепрессанты, это действительно обусловлено, и это нужно, и это конкретный случай, когда это действительно вот прямо в цель, то нужно спокойно их пропивать, не отчаиваться, идти дальше. Вот я просто... Как так получается, Лариса?
Я еще
раз... Давайте вот
да,
мы поддержим, значит, тех, смотрите, кто действительно вот этот путь сейчас проходит.
А очень надо... Ну, то есть для меня всегда история, в медицинском учреждении работаю, что надо собрать несколько мнений.
Несколько мнений.
Да, к одному, ко второму, к третьему. Надо найти очень хорошего специалиста. И если пока можно без таблеток, надо без таблеток. Вот сейчас я была всегда противником вообще любой вот этой вот истории, да, применения препаратов, но сейчас, работая в хосписе, я понимаю,
что иногда
что есть случаи, когда без них просто не выплыть. И мамы наших детей, у нас же не только дети, которые помощь в конце жизни, у нас дети, у которых неизлечимые заболевания, но они с этими заболеваниями могут жить, они приезжают к нам на соцпередышку там 2 раза в год бесплатно, 21 день и так далее. Там героические совершенно мамы, восхитительные. И многие из них либо были, либо в данный момент на антидепрессантах, ну, потому что у них состояние хронического стресса, да, и физиологического, потому что у них нарушен нормальный сон, нарушено питание. Что я могу? Я булку схватила, съел, мне некогда. Они могут месяцами не выходить из дому, потому что там 5-й этаж без лифта, ребенок, коляска тяжеленная, ребенок там весит 40 килограмм, и она выбегает в магазин и назад, и ей вообще не выйти. Но там физиологический стресс, плюс постоянное напряжение и страх, что сейчас что-нибудь может плохо там ребенку,
ну,
стать,
понятно,
какое-то,
да,
ухудшение. Там понятно. Там вот без фармакологии не вырулить, и то они стараются как-то обходиться без этого. Да, когда
есть
умирает, когда умирает
у нас
ребенок.
Это счастье, конечно.
И тоже не все, то есть единицы уходят на фармакологию. Ну, когда я говорю, когда вот допустим, прошло 3-4 месяца, там нарушен тяжело сон, нарушено питание, обострение соматики, надо, я всем говорю, обязательно к психиатру, обязательно, не бойтесь этого слова, не бойтесь этого врача. Душа болит точно так же, как и тело. Мы идем, когда болит тело, мы идем, когда болит душа. В церковь, само собой, к психиатру, само собой. То есть, если идут стойкие нарушения вообще, вот если человек перестал быть таким, да, вот знаете, какой важный еще, наверное, такой признак? А когда ребенок изменился принципиально, то есть он был всегда спокойный, ровный, и вдруг стал вспыльчивым, агрессивным, либо наоборот, был всегда таким активным, эмоциональным, и вдруг стал каким-то тихим, апатичным, замкнутым. Вот когда принципиально меняется поведение, это повод идти действительно к психиатру на консультацию, потому что, ну, это вот серьезно. Если усугубляются, то есть если был агрессивный, там активный, стал еще агрессивнее, еще активнее. Ну, вообще, агрессия – это сильная реакция стеническая. Есть агрессия, есть силы. Нервная система – это мощная. Пусть он так преодолевает. Это его способ совладания там, через войну, протест и так далее, через борьбу. А вот астеничные дети, знаете, такие вот психостеники, астеневротики, которые… Это я вот сейчас не… не ставлю какой-то там диагноз, клеймо и так далее. Нет, это… Ну, вот определенные акцентуации характера, которые связаны именно с особенностями нервной системы. Истощаемая нервная система, они очень такие, знаете, вот сострадательные, сочувствующие
эмпаты
люди.
Такие,
эмпаты, да, да, да. Но они очень быстро истощаются. Они вот, они способны совершить подвиг, но потом им надо отлежаться. Им не встать вот в прямом смысле слова. И это тоже надо понимать, что это не про депрессию, а это про особенности их нервной системы. Она, да, включается, мобилизуется, быстро истощается. Дальше он как батарейка на нуле, подзарядился, восстановился и дальше пошел.
Ну, это, с этим просто то есть, надо научиться взаимодействовать.
Надо понимать, да, да. Есть, например, да. циклоиды, люди, у которых вот прям очевидна цикличность. Вот у
повышение.
Них период, да, повышение. И это, опять же, вот вы знаете, сейчас катастрофа, что опять на этой вот, на этой не конференции, тоже на секции психиатров говорили, просто катастрофа сейчас, что все себе начинают какие-то психиатрические диагнозы
ставить. Биполярное расстройство.
Да, 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 давайте, это у меня да. биполярка. Да это циклоид. У тебя вот твоя нервная да. система вот так функционирует. Это не биполярное расстройство. Это, ну, вот, вот эти вот все истории, давайте мы что-нибудь у себя выкопаем. Это как у студентов-медиков там было.
Да, третьего курса.
Да-да-да, вот да. все сразу у себя находишь. Угу. Ты найдешь, а, ну, зачем? То есть вот зачем вот это... Зачем стараться у себя найти что-то? Для чего? Чтобы что?
Может, это безделье?
Чтобы объяснить внутренние настроения.
Да.
Вместо того, чтобы с ними разбираться, да, мы ищем да. какое-то прикрытие.
Вот. Но это еще когда у тебя много времени свободно.
Слушайте, буквально вот на днях разговаривала с тоже с родителями девочки, которая, она студентка, и вот она такая, у меня депрессия, я не могу, может, мне в академку, может, мне бросить, может быть, чего-то. Ну, ее родители тут же к врачам, мало ли что, действительно. А проверили все, даже вот сделали там КТ головного мозга, вдруг что-то не то с гипофизом.
Но ну, лишним не будет обследовать?
Да,
будет.
Да, 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 да. Но, ну, в общем, у нее нашли там, там все нормально, мозг все хорошо. Нашли там небольшие проблемы с, со здоровьем, которые вообще не проблемы. И сказали, девочка, ты здоровая, иди учись. Она так расстроилась. Она вот просто, ну, ну, то есть понятно, что человек учится не там, где она выбрала не то. Она
ей
сама выбирала,
плохо, да.
она не то выбрала. Но дальше, опять же, а вот ты знаешь, что ты хочешь, да, вот ты поняла, что это не то. А ты знаешь, что будет то? Нет, не знаю, значит, закончи то, то, где есть. Ну, вот как бы закончи, это просто тоже не зря. Заверши. И еще это мой принцип, никогда не надо уходить на неуспехи.
Это как?
Ни с работы, ни с учебы, ни откуда. Вот знаете, вот это бежать, это не мое, я не справляюсь.
То есть только не получилось, сразу уходить.
Не мое, не справляюсь, я... а ты добейся там успеха, и тогда уходи. Угу. Вот, вот нелюбимая, да, не моя работа, нелюбимая, вот вообще все у меня не получается, меня тут не любят, мне самому плохо. а ты научись это делать хорошо.
Ну, то есть это преодоление.
Конечно, и тогда уходи. Ты заверши это образование, ты возьми максимум из того, вот что тебе, что ты можешь оттуда взять, и уходи. Потому что когда ты уходишь на неуспехи, на том, что я не справился, это не мое, я не могу, у меня здесь... Ты уходишь с ощущением того, ну, побежденного, ты уползаешь оттуда.
Тебе будет плохо потом.
Тебе будет плохо. Ты, ну вот, ты получил, ты сам себе дал пощечину, а тебе кажется, что тебе мир дал. Вот ты уходишь с ощущением, что ты слабак, ты не справился, тебе стыдно. И тебе стыдно перед другими, ты чувствуешь вину.
И дальше неуверенность вот,
конечно, потом. конечно, и неуверенность, и все, поэтому... Я считаю, что там, где тебе плохо, оттуда надо уходить обязательно. Но уходить, добившись успеха.
Чтобы запомнили.
Чтобы запомнили, да.
Ну и будет ощущение законченности, завершенности.
Да, взять для себя из этого максимум, потому что, ну вот... Из всего можно взять вот этот вот максимум пользы.
Я хотя бы попробовал для себя сказать самому.
Да, и я вот здесь была, вот это, и вот это мне нормально. Вот прям вот я вот этому научился.
Мне вот очень интересно тоже немножко к родителям обратиться. Часто сами родители являются причиной стресса у своих детей.
Ещё как.
Мы сегодня как раз говорили про учителей, которые нагнетают, родители, которые нагнетают.
В стрессе.
Да, и ребенок, соответственно, ну, бывает... У меня был друг, он не хотел домой идти, он у меня зависал постоянно, потому что дома его... Ну, что-то там происходило, я уж не знаю. Вот как действительно родителям себя вести, чтобы ребенок приходил домой, как вы сегодня говорили, о том, что он приходит в свою тихую родную гавань, ему здесь хорошо.
Да, его,
может быть, поругают за что-то, но ему хорошо.
А даже не поругают, с ним проанализируют его неуспех. Его просто проанализируют, да, чтобы в следующий раз, ну, чтобы понять причину и следствие. Ведь хуже всего, когда, вот опять же, у меня недавно была клиентка, которая 20 лет прошло с тех пор, как ее не взяли на работу.
До сих пор помню.
Не объяснив, почему, да. Она говорит, вот у меня до сих пор вот эта вот история, она пришла с другим, но вот это вот вышло.
Побаливает.
Вот злит. Почему мне не объяснили? Мне, говорит, важно было понять. Ну, это было такое место, это очень такое привлекательное. Она говорит, либо мне не хватило каких-то, ну, квалификаций, да, либо, как мне сказали, там надо было устроить кого-то своего. Это было посольство одной из европейских стран, и, в общем-то, ну, там
можно
разные.
Можно было попереживать.
Можно было попереживать, да. И она говорит, я даже не так переживала из-за того, что я не получила эту работу, как из-за того, что я не поняла, почему не получила. Так и тут задача родителей вместе с ребенком понять, почему не получилось. Но на это надо, конечно, силы, время. Вот я сейчас понимаю, что там многие по ту сторону эфира такие... Легко тебе тут сидеть, рассуждать про разговоры. Времени нету. Ты прибежал с работы, дай бог, уроки проверить, там не проверить, еще готовить, еще убирать, там еще готовиться к новому дню. И вот
и сдержать
вот,
свой гнев за неубранные игрушки. Например.
Да, и я пришла усталая. Вот меня бы кто-нибудь пожалел там и выслушал.
А муж еще меня не поддерживает.
И никто не поймет. Мне еще, опять же, всех, то есть на работе должна, и думаю, я тоже должна всех выслушивать, там всех так поддерживать. И так, да нет у меня сил просто.
А дома должна быть тихая гавань, как мы сегодня говорим.
А дома должна быть тихая гавань.
И ты должна ее еще и создать. Ты должна
для всех.
А вот тут я, когда всегда нашим мамам говорю тоже в хосписе, что мама – это эмоциональный центр семьи. Будет хорошо маме, будет хорошо всем. Поэтому заботиться о себе – это не эгоизм, это забота обо всей семье. Будет, объясните своим близким, что будет вам хорошо, будет всем, что о вас надо заботиться, что вы пришли, и на вас все набросились, а вы такие, так, любимые, мне 20 минут надо побыть в комнате одной, в темноте желательно. Или приготовьте мне чаю, там, вот, да, я вот посижу сейчас, попью чайку, и дальше я готова буду вас выслушать. Не сейчас. То есть я даю, я и определяю рамки, ну, то есть и вот этот вот график, кому когда, этому дала. Угу. Подождите в очередь, уважаемые, сначала я о себе позабочусь, потом о вас. Вот все эти вещи, если мы в семье будем заботиться друг о друге, тогда не будет вот этого ощущения, почему я должна, почему только я должна. Да мы все заботимся друг о друге, и тогда семья тихая гавань. Но это, конечно, идеальный некий, да, вариант, к которому надо стремиться, который не всегда получается, но тут надо понимать, что дети, они от нас зависят. Они пришли в этот мир, ничего о нем не зная. Мы им рассказываем, мы им учим, мы их учим этому. И они уйдут. Они все равно уходят. Вы знаете, я иногда ловлю себя на том, как же я гневаюсь на родителей, которые начинают жаловаться на то, что вот у них недостаточно совершенный ребенок. Вот недостаточно хорошо учится, недостаточно хороший спортсмен, недостаточно хороший музыкант. Но у меня своя профдеформация, я тут же возвращаюсь к нашим семьям, которые в хосписе, и думаю, да побойтесь вы, богоуважаемые. Как я себе говорю, да тут вот надо в храме стоять, вообще с колен не поднимаясь, и Бога благодарить за то, что Он дал тебе здорового ребенка, который сам ходит, сам разговаривает, сам развивается, сам что-то. Вот он может все сам, потому что он здоровый ребенок. А не ты делаешь за него, потому что у него ни руки, ни ноги, ничего не двигаются. И вот это вот... История недостаточно хорош. Я такая, подождите. Вот давайте вот сейчас шаг назад и подумаем, почему мы так нагнетаем. Да? Понятно, мы очень хотим, чтобы у наших детей все было хорошо. Ну, с нашей точки зрения, чтобы они были успешны, чтобы они хорошо закончили школу, потому что это даст возможность поступить и закончить в хороший вуз, а это даст возможность получить хорошую работу, а это даст возможность быть там материально обеспеченным, а это даст возможность быть хорошим мужем, который будет, ну, хорошим, почему обеспечивает там семью, жену, квартира, материальные блага, дающие возможность, опять же, там детям учиться в частных школах, где-то там отдыхать в хороших местах. Ко мне приходят, опять же, в частную практику люди, у которых все это есть, и которые говорят, у меня все есть, чего ж мне так плохо?
Может, Бога нет?
Да, богоискательство это на самом деле.
Бога нет, да. Да, как Ларош Фуко, у каждого из нас в душе дыра размером с Бога, и каждый ее пытается заполнить как может. Угу. Есть вот эта история, поэтому вот когда мы хотим, чтобы у наших детей все было хорошо, что под этим все хорошо мы имеем в виду? Конечно, очень хочется, чтобы ребенок шел, вот знаете, вот такой доброй дорогой к Богу, добром и любовью. Благополучный такой, да, есть же люди, у которых, как говорят, все хорошо. Вот пусть у моего ребенка все будет хорошо, все гладко, все хорошо. Мы, конечно, об этом молимся.
И родители ему должны в этом помочь,
да,
самые близкие к нему.
Да,
люди.
А вот когда мы нагнетаем, мы возвращаемся к своим переживаниям, вот когда приходит тоже, вот я прям вот такой секунд, я говорю, подождите, давайте поговорим о ваших переживаниях на этот счет. Почему вас это так пугает, злит, тревожит? Вас именно,
разберитесь,
что с вами
в себе,
происходит? Да,
да.
Вот это ваша тревога, ваш страх, он о чем? О том, что, ну вот... Вы хотите, чтобы он был лучше, чем сын вашей подруги, или вы хотите, чтобы он был скорее самостоятельным и дал вам возможность, наконец, вернуться к своей жизни и жить своей жизнью, перестать о нем беспокоиться, сепарировать его там, и пусть уже скорее идет. А вот вы, с чем связана ваша тревога, ваше беспокойство, вот с чем? Конечно, с тем, что я хочу, чтобы у моего ребенка все было хорошо. Его хорошо и ваше хорошо. Они совпадают, поговорите с ним об этом. Вот что для него хорошо? А для него хорошо, когда действительно дома его встречают спокойные. Максимально.
Родители, да.
Спокойные. Потому
работаем
что у родителей
над собой, да.
Свой хронический стресс,
воспитай
и
себя.
Никто не отнимет. Да. Спаси себя, вокруг тебя спасутся тысячи.
Сказал нам преподобный Серафим. Спасибо,
да,
огромное, Лариса.
Напомню, что мы сегодня беседовали с клиническим психологом Елизаветинского детского хосписа, кандидатом психологических наук Ларисой Пыжьяновой. И напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, в том числе и психологов, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием.
Спасибо огромное. Всего вам доброго и до свидания.
Пайдея.